В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские военнослужащие уйдут из Афганистана к 11 мая нынешнего года.
Грузинские военнослужащие, они в основном были в этих миссиях совместно с американцами и натовскими. У них было все вооружение, там артиллерия, танки, космическая разведка и так далее.
Неожиданное назначение в обход закона, исполняющим обязанности генпрокурора самопроглашенной Республики Южная Осетия, стал Магомед Багаев.
Местные эксперты считают, что Бикеева забраковали не из-за его участия в президентских выборах 2011 года. Он вообще не отвечает требованиям кастинга.
В Абхазии вздохнули с облегчением. Режим изоляции и тестирования при въезде в Россию на жителей самопровозглашенной республики не распространяются.
Ежедневно российско-абхазскую границу пересекает большое число граждан Абхазии. В частности, дети, живущие в приграничной зоне и обучающиеся в школах Адлера, а также граждане, работающие в Сочи и Адлере.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они касаются новых выпусков российского госдолга, российских официальных лиц и компаний. Причиной названа вредоносная внешняя деятельность Москвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Американским финансовым институтам будет запрещена покупка новых выпусков российского госдолга, размещенных после 14 июня на первичном рынке. Администрация Байдена впервые официально назвала Российскую службу внешней разведки ответственной за крупнейшую кибератаку в истории. Предусматривается высылка из США 10 российских сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В список ограничений попали 6 российских технологических компаний, обвиненных в помощи российским спецслужбам. Среди физических лиц в расширенном санкционном списке бывший пресс-секретарь Владимира Путина Алексей Громов. Всего в списке 16 физических лиц и 17 компаний. МИД России заявил, что Россия ответит на новые санкции США. В МИД в четверг был вызван американский посол Джон Салливан. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что разговор будет тяжелым.
Я думаю, уже в эти минуты американский посол в России находится в Министерстве иностранных дел нашей страны. Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать. Встреча для него приятной не будет. И по ее итогам мы вас отдельно проинформируем.
Прокуроры в США в штате Миннесота предъявили обвинение в убийстве по неосторожности сотрудницы полиции Ким Поттер. 11 апреля она при задержании застрелила 20-летнего темнокожего Данте Райта. Обвиняемый грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские остановили автомобиль Райта за нарушение правил дорожного движения в городе Бруклин-Сентер. Когда американца стали задерживать, он сел обратно в машину и попытался скрыться. Полицейская выстрелила в него. Машина проехала несколько улиц и врезалась в другой автомобиль. Райт умер на месте. Местная пресса писала, что раненый Райта был выдан ордер на арест. Полиция заявляет, что Поттер хотел применить электрошокер, но по ошибке выстрелил из пистолета. Инцидент вызвал массовые протесты. Бруклин-центр – пригород Миннеаполиса. Сейчас там проходит суд по делу о гибели Джорджа Флойда в мае прошлого года. В отчете о безопасности вакцин Минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата «Спутник В». Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов. Это, в свою очередь, может привести к кровотечениям и тромбозам. Внимание на данные Минздрава Аргентины обратил фармацевтический вестник. Всего в документ попали сведения о побочных действиях после 1,5 миллионов уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008% случаев. Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случаев на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата. Лихорадкой, головной боли, гриппоподобным синдромом, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Кремле считают, что журнал «Докса», сотрудники которого обвиняются в призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, давно уже не является студенческим изданием и носит общественно-политический характер. Там студенческих вопросов мало, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обыски и задержания журналистов издания. Решение суда о запрете определенных действий для редакторов «Докса» Песков комментировать отказался. Накануне Басманный суд Москвы запретил главному редактору студенческого журнала «Докса» Армену Арамяну и еще троим журналистам журнала Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката, без письменного разрешения следователя. Эти меры действуют до 14 июня. Их доставили в суд после обысков и допросов. Суд в Москве признал оппозиционера Любовь Соболь виновную в незаконном проникновении в московскую квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который по телефону рассказал политику Алексею Навальному с деталями его отравления. Судья участка номер 276 Инна Шелободина пришла к выводу, что Соболь нарушила право родственников Кудрявцева на неприкосновенное жилище, передает Медиазона. Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно. Ей также назначен год испытательного срока. По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева. Оппозиционер, как утверждается, в решении суда оттолкнула его тещу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие опрашивать не стало. По делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим. Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. Она утверждает, что не применяла насилие к теще Кудрявцева, чтобы зайти в квартиру, и обращает внимание на различные несостыковки версии следствия.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе сегодня рассказал о первых итогах своего визита в США. Он признал, что американские политики напомнили об ответственности партии власти в разрешении политического кризиса. При этом ранее незамеченный компромиссом лидер правящей партии заявил, что грузинская мечта готова к ним. За визитом следит Мзия Парисишвили.
Ираклий Кобахидзе, лидер грузинской мечты и парламентского большинства, даже не пытался делать вид, что в ходе трехдневного визита грузинской делегации собеседники в Сенате, а потом Госдепе, обсуждали с ним только тесные, дружественные и стратегические отношения Тбилиси и Вашингтона. Конечно, об этом тоже шла речь, но всех явно интересовало, что Ираклию Кобахидзе пришлось услышать от американских политиков по поводу затяжного политического кризиса. О том, что в Сенате и Госдепе разочарованы и даже готовы поднять тему санкций, очередной раз стало известно в конце марта на специально посвященных Грузии слушаниях. С тех пор кризис лишь усугубился. Желтые карточки из Вашингтона в Тбилиси не заметили и с треском провалили второй раунд переговоров по выходу из кризиса, ни с чем отправив обратно в Брюссель спецпосланника Евросовета Кристиана Даниэльсона, чьи попытки помочь грузинским политикам поддерживали и в Вашингтоне. Потому Ираклий Кобахидзе не мог обойти эту тему, тем более, что многим в Тбилиси казалось подозрительным, что в отличие от прежних визитов, на этот раз он лишь на третий день решился пообщаться с находившимися там грузинскими журналистами.
Мы слышим из-под воль о том, что грузинская мечта – правящая партия, и ей нужно предпринять конкретные шаги для разрешения вопросов. Мы готовы к ним, в том числе к компромиссам. Естественно, мы готовы проявить конструктивный подход, конечно же, с сохранением принципов. И эти принципы являются определяющими при любой договоренности. Но в рамках этих принципов мы будем максимально конструктивными. Мы затрагивали все вопросы, связанные с выборами, уголовными делами, и мы говорим, что все могут перепроверить связанный с ними любой аспект.
Кобахидзе поспешил добавить, что для него очень важно послушать мнения и советы партнеров, и что в конце визита грузинская мечта сделает окончательные выводы. Окончательных итогов визита ждут и в оппозиции. Несмотря на расплывчатые слова о компромиссе, конструктивности, в речи Кобахидзе явно прослеживалось благотворное влияние вашингтонского климата и общение с американскими сенаторами. Это было легко заметить его оппонентам, которые очень часто часто обвиняют лидера грузинской мечты в агрессивной риторике и умении переворачивать стол переговоров. Потому из-за одного упоминания Кобахидзе слова «компромисс» оппозиционеры не стали менять свои планы. Представители нацдвижения и других оппозиционных партий направились в Тель-Авив, где они приступили к организации широкомасштабной акции протеста 15 мая. На ней они намерены потребовать то, что для грузинской мечты находится за ее красными линиями – освобождение из заключения лидера нацдвижения Ники Мелия и совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа и досрочных выборов. Впрочем, в то самое время, когда Кобахидзе рассказывал о готовности быть конструктивными, доказывать ее делом власть не стала, несмотря на многочисленные призывы американских сенаторов и представителей Госдепа. 13 апреля Тбилисский городской суд оставил одного из лидеров Нику Мелия под стражей. Подробности о компромиссе не стали рассказывать и представители грузинской мечты. Видимо, во избежание несостыковок с находящим в другом часовом поясе лидером в Тбилиси его однопартийцы акцентировали внимание на том, что в Вашингтоне разочарованы не только грузинской мечтой, но и оппозицией, которая отказалась входить в парламент и ввела в страну в искусственный кризис. Если бы не бойкот, уверенный в стратегии Агмашина Белли, оппозиция не смогла бы привлечь внимание Запада и включить в повестку дня власти вопросы о широкомасштабной реформе в судебной системе, в избирательном кодексе и других важных вопросах, которые грузинская мечта обещала, но не исполняла, говорит один из лидеров стратегии Агмашина Белли Паата Манджкаладзе.
За 9 лет правления грузинской мечты оппозиция в парламенте не смогла достичь столько, сколько мы достигли тем, что определенное время не входили в него. Это серьезное достижение, и его нужно довести до конца. Как только по этим вопросам будет достигнуто соглашение, я скажу от лица нашей партии, стратегия Агмашина Белли войдет в парламент.
В том, что ответственность за кризис лежит на власти, а не на оппозиции, убежден соучредитель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. Ираклию Кобахидзе в США придется изрядно попотеть из-за ареста оппозиционера Ники Мелия. И не только из-за него, убежден он.
Если нужно кому-то уступать, то власти. Оппозиция что может уступить? Какие у нее рычаги, кроме бойкота? Убежден, что без освобождения Ники Мелия и проведения досрочных выборов, даже в случае подписания плана Даниэльсона, кризис не разрешится. У власти проблемы не только с оппозицией. Во всех сферах видно, что общество к ней теряет доверие. Взять протесты из-за намахвани ГЭС или вялотекущие процесс вакцинации против коронавируса. О каком искусственном кризисе может идти речь? Если бы даже оппозиция и не требовала досрочных выборов, думаю, в интересах самой власти их проведение для большей легитимности.
К тому же, продолжает политолог Георгий Рухадзе, это исправило бы имидж Грузии в глазах западных партнеров. Многие грузинские наблюдатели ожидают, что Ираклию Кобахидзе все-таки придется пойти на ощутимые уступки после встреч в Вашингтоне. Предположение о том, что там дожмут Кобахидзе, появилось в связи с тем, что сенатор Джим Риш и другие его коллеги не стали комментировать, в том числе в привычном им манере в соцсетях, итоги встреч с Ираклием Кобахидзе. Дата окончания визита пока неизвестна, но в любом случае скорого возвращения Кобахидзе в Тбилиси не ждут. Из Вашингтона он отправляется в Брюссель, теперь уже для встреч с европарламентариями и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
НАТО выводит свой воинский контингент из Афганистана, а вслед за альянсом и Грузия. Какой опыт получило государство, участвуя в миротворческих миссиях, и как дальше будут развиваться отношения с альянсом? На эти темы с грузинскими экспертами говорил Серго Брегвадзе.
Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой, заявил президент США Джо Байден. Спустя 20 лет после начала миссии в Афганистане НАТО выводит свой воинский контингент из республики. Вслед за альянсом ее покинут и грузинские военнослужащие. Впервые они отправились в Афганистан в 2004 году в рамках миротворческой миссии по обеспечению безопасности населения во время проведения местных президентских выборов. сотрудников. Однако основная миссия для Грузии началась осенью 2009 года. Тогда в Афганистан отправились около 150 человек. С годами этот контингент увеличивался и стал одним из самых крупных из представленных в рамках миссии. Бывали периоды, когда в республике одновременно находилось до 2000 грузинских военнослужащих. Всего в миротворческих операциях приняли участие более 20 тысяч представителей сил обороны Грузии. 32 военнослужащих погибли при выполнении своих обязанностей. Около 200 получили ранения. Сегодня в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, которые в скором времени вернутся на родину, сообщили в Министерстве обороны Грузии.
Силы обороны Грузии с 2004 года доказывали на международном уровне, что в их состав входят надежные высокопрофессиональные военнослужащие. Каждый грузин гордится оценками, которые на протяжении лет мы слышим от высокопоставленных политических и военных чиновников НАТО. Я благодарю каждого военнослужащего, участвовавшего в этой миссии, и выражаю особое уважение тем погибшим героям, которые пожертвовали своими жизнями за глобальную безопасность и мир. Силы обороны Грузии всегда готовы продолжить обеспечивать коллективную безопасность совместно с партнерами.
Сказано в письменном заявлении министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Одним из первых специалистов, занимавшихся подготовкой грузинских военнослужащих перед их отправкой в Афганистан, был доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Майсая. Тогда он проводил подготовительные курсы по военной безопасности. Сегодня же эксперт оценивает опыт, полученный грузинскими силами обороны.
Получили большой опыт по борьбе с такими международными террористическими организациями. И, кстати, вот операция по ликвидации Чатаева, можно сказать, что был выложен из опыта по афганским операциям. Во-вторых, ну, естественно, наше сотрудничество более укрепилось в техническом плане. Грузия стремится стать членом НАТО. И, естественно, первым условием является военная техническая адаптация, то есть к тем требованиям, которые требуются, чтобы страна стала настоящим членом Альянса. То есть военно-техническая адаптация, и это мы тоже, так сказать, достоинством выполнили эту миссию.
Что касается непосредственно военных навыков, полученных представителями грузинских сил обороны, то этот опыт делает Грузию важным союзником НАТО в миротворческих миссиях, считает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Однако он менее необходим для самого государства, исходя из вызовов, стоящих перед ним, говорит эксперт.
Тот опыт, который получила грузинская армия до августовской войны, начиная с 2003 года, Иракской кампании, ну сколько там, 5 лет, наши были там, прошли до августовской войны, не знаю, там 6 тысяч или больше человек. Но этот опыт, к сожалению, мало пригодился, потому что наши там изучали, в основном это было или чекпоинты устраивать, или там патрулировать. Да? Другое, что надо было делать в августовской войне. Это противотанковая оборона, противозенитная. Также в Афганистане грузинские военнослужащие, они в основном были в этих миссиях совместно с американцами и натовскими. У них было все вооружение, там артиллерия, танки, космическая разведка и так далее. А с другой стороны были чисто партизанские действия.
Так что получила Грузия, кроме военного, нужного и не очень опыта от сотрудничества с НАТО в рамках миссии в Афганистане? И как дальше будут развиваться отношения государства с Альянсом? На этот вопрос постарался ответить эксперт фонда Рондели Валерий Чачалашвили.
То, что во время осуществления этих миротворческих операций вместе с военными НАТО, наши ребята себя очень хорошо зарекомендовали и сейчас обладают очень серьезным авторитетом и репутацией в соответствующих кругах. Эти связи, которые были наработаны, так сказать, это сотрудничество, которое сложилось, будет предпосылкой к тому, что и в будущих операциях НАТО наши соответствующие подразделения будут привлекаться. И это только хорошо с точки зрения интегрирования, так сказать, военную структуру НАТО. Ну, я думаю, что есть традиционные каналы сотрудничества Грузии с НАТО, и в том числе в военной сфере. Эти каналы остаются на месте, они задействованы.
Есть и другие причины, по которым значимость Грузии для НАТО не уменьшится, считает эксперт фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили.
они могут всегда знать, что Грузия может проявить лояльность и твердость в отношениях, если нужно защищать интересы Альянса. Самое главное — заслужить вот эту репутацию, а Грузия уже заслужила. Так что то, что войска будут выведены, Грузия уже не нужна будет в Афганистане, это не означает, что Грузия не нужна будет как таковая НАТО. Во-первых, значение Черного моря все больше и больше растет. Турция хочет отменить конвенцию Монтрё. Это означает, что НАТО будет постоянно присутствовать, военно-морской контингент НАТО будет присутствовать на Черном море. И где он будет дислоцироваться? Ну, конечно же, в Болгарии и Румынии, как члены НАТО. Турции, конечно же. Ну и, скорее всего, в Грузии. Так что Грузия, ее актуальность для НАТО будет только расти.
Что касается вывода грузинских подразделений из Афганистана, процесс этот будет завершен до 11 сентября текущего года, сообщили в Минобороны. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Внесенные Роспотребнадзором изменения в правила обеспечения режима изоляции и тестирования на COVID-19 наделали в Абхазии много шума. Многие сделали вывод, что теперь все въезжающие в Россию из Абхазии должны будут заполнять анкеты, уходить в режим изоляции и проходить PCR-тестирование. Однако к вечеру пресс-служба правительства самопровозглашенной республики сообщила, что нововведения не распространяются на Абхазию. С подробностями наш Сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня вступили в силу новые правила для прибывающих на территорию Российской Федерации. Они дополнили существовавшее ранее постановление главного санитарного врача России об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19, которое было принято в марте 2020 года. В соответствии с этим документом любой гражданин России, прибывающий на ее территорию воздушным транспортом, обязан был заполнить анкету, а по прибытии к месту назначения в течение 3 дней сдать тест на COVID-19 и оповестить Роспотребнадзор о его результатах. После внесения изменений в постановление главного санитарного врача России эти требования распространяются на граждан России, прибывающих на ее территорию любым способом, в том числе и пешим. Это решение вызвало в Абхазии бурную реакцию, потому что оно затрагивает почти каждого. Ежедневно российско-абхазскую границу пересекает большое число граждан Абхазии. В частности, дети, живущие в приграничной зоне и обучающиеся в школах Адлера, а также граждане, работающие в Сочи и Адлере. Немало и тех, кто выезжает на 1-2 дня в Сочи или Адлер для решения медицинских проблем или в иных личных целях. Возникает и вопрос, приедут ли в Абхазию туристы. Многие из них заезжают лишь на один день из соседнего Сочи и Адлера для осмотра местных достопримечательностей. Илона Ампар, управляющая несколькими отелями, сообщила, что введение новых правил уже привело к тому, что туристы стали массово отказываться от брони. Они отменяют свои планы на посещение Абхазии и требуют вернуть им деньги.
На самом деле все измененные правила, они нам не на пользу. Мы настолько ждали сезон 2021 года, что непонимание того, насколько данный закон будет применим именно гостям, которые посещают нашу страну, мешает нам отвечать даже на вопросы тех туристов, которые обеспокоенно звонят. Телефоны обрываются. Пошли тотальные отмены бронирования. 2021 год, даже межсезонье, как никогда было загружено. Наблюдалась очень положительная динамика и на апрель, и на май. Было очень много бронирований, людей, которые хотели посетить нашу республику. А сейчас и ательеры, и владельцы бизнеса, и гости в большом недоумении, поскольку очень маленький период времени был выбран гостями для отдыха, то есть они были такие туры выходного дня и за 2 суток, чтобы отдохнуть тут, потом приезжать и садиться на карантин. Ни одному из туристов такой вид отдыха не подходит. Соответственно, мы потеряем весь сегмент, 80% людей, которые хотели отдохнуть у нас в апреле и в мае.
По словам Илоны Ампар, очень важно, чтобы все ведомства в Абхазии в подобных случаях оперативно отвечали на возникающие вопросы.
касается. Наше министерство никаких сведений о том, как у нас будет происходить и по каким правилам мы будем работать и принимать туристов, тоже нет. Это очень мешает. Все должно быть своевременно. Если пишется закон, то он должен быть проработан молниеносно, абсолютно по всем ведомствам, тем более в нашем с вами случае, с учетом того, что мы тяжелый 2020 год прошли. Мы только-только начали надеяться на то, что все долги будут отдаваться своевременно, и мы начнем вставать на ноги, как получается, что мы опять подвергаем себя тем самым рискам, что мы опять останемся без туристов.
Вчера и сегодня абхазские журналисты обрывали телефоны пресс-служб разных ведомств, пытаясь получить пояснения и комментарии. К вечеру пресс-служба Кабинета министров успокоила страсти, сообщив, что новые правила не распространяются на Абхазию. Руководитель управления пресс-службы и информации Кабинета министров Диана Зантария проинформировала, что в реестре стран, на граждан которых распространяются новые правила, Абхазии нет. Она сказала, главный государственный санитарный врач Российской Федерации 9 апреля этого года подписал постановление о внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19. Приложение к этому постановлению гласит об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации, въезжающих из Республики Армения, Белоруссии и Киргизской Республики. В реестре указано также 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства Российской Федерации от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
К другим темам региона. Владимир Путин сменил главу Северной Осетии. Новым руководителем стал постпред в Сибири Сергей Миняло. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как они относятся к этому назначению.
В Северной Осетии сменился глава. Как вы относитесь к этому назначению?
Ну, вообще я политична, но если задуматься, то не то чтобы плохо, но просто мне кажется, что именно на Кавказе должен править человек с Кавказа. Человек, который знает уклад и жизнь. Путин назначил того, кого хотел. Все.
А как вы считаете, насколько важно для Южной Осетии, для жителей Южной Осетии, кто именно руководит Северной Осетией?
Не задумывалась над этим вопросом. Пока бы разобраться, то, что у нас здесь происходит, а потом перепрыгивать на другие государства и разбираться с ихними делами.
В Северной Осетии назначен новый глава. Как вы смотрите на это назначение?
Честно, вообще никак. Мне ни жарко, ни холодно от этого. Если судить по отзывам людей, то 50 на 50. Ну, кому-то было по-настоящему неприятно, и его уход неприятен, кому-то никаким образом Южную Осетию это не коснется. Мы совершенно, к сожалению, два разных государства. Пока еще.
Как вы смотрите на назначение главы Северной Осетии?
Ну, мне пока непонятно, почему его поменяли. Вот. Наверное, чуть позже поймем, потому что если человек хорошо работает, сидит на своем месте и выполняет свои задачи, то непонятно, зачем его менять. Вот. А то, что поменяли, ну, я, как я понимаю, у которого временно исполняющий обязанности, он тоже выходит из Осетии. Поэтому, наверное, он в какой-то мере тоже в курсе, что там происходит. Вот. И еще мне плюсом почему-то кажется то, что он не осетин, хотя и выходит уроженец Осетии, то, что хионизм кайфахунэнч может станет поменьше, потому что он в какой-то степени все равно присутствует, кто бы ни был глава.
Мне все всегда нравится, лишь бы все было хорошо. В итоге.
А как вы считаете, насколько для Южной Осетии важно, кто именно будет во главе Северной Осетии?
Наверное, важно. Ну, надеюсь, не настолько, чтобы это было очень уж судьбоносно. Хотя, наверное, связи поддерживать все-таки стоит. Разные. Экономические и так далее. Да, особенно.
Зарина Санакова специально для Эхо Кавказа. Сливал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Грузия стояла и стоит на стороне мира, в знак чего наша платформа для диалога и деэскалации была предложена во время конфликта. Это предложение остается в силе. Об этом президент Грузии Саламон Зурабишвили заявил на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисяном. Как пишет Первый канал Грузии, Зурабишвили отметил, что визит президента Армении был запланирован давно, но ему помешала пандемия, а также конфликт в регионе. Армен Саркисян в ответ отметил, что укрепление отношений с Грузией для Армении является одной из важных предпосылок безопасности и развития. Он поблагодарил президента Грузии за теплый прием. Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом. Саркисян встретится с католикос-патриархом всей Грузии Илией II, спикером парламента Арчилом Талаквадзе, а также посетит кафедральный собор епархии Армянской апостольской церкви в Грузии. Сегодня же состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саламой Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии. Согласно официальным данным, президент Грузии выразила озабоченность ситуацией на российско-украинской границе в Крыму и выразила солидарность с Украиной. В сообщении пресс-службы указано, что Зурабишвили планирует посетить Киев. Как пишут новости Грузии, Саламой Зурабишвили и Владимир Зеленский рассказали о телефонном разговоре в соцсети Twitter. Минздрав самопровозглашенной Республики Абхазии направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой разъяснить, касаются ли новые правила въезда на территорию России жителей Абхазии. В абхазском Кабмине при этом заявили, что новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства России от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию, говорится в сообщении Кабмина. Ранее стало известно, что с 15 апреля всем гражданам России, которые прибывают в страну любым видом транспорта, нужно будет заполнить соответствующую анкету на едином портале государственных и муниципальных услуг. В Батуми неизвестные разбили окна офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение». Случай произошел поздно ночью. Офис закидали камнями, когда в нем никого не было. Повреждены окна, разбиты двери нашего офиса на улице Агмышины-Бели, сообщил журналистам представитель аджарского отделения ЕНД Георгий Киртадзе. Как пишут новости Грузии, в партии связывают произошедшее с политикой, исключая рядовое хулиганство. С утра на месте были мобилизованы сотрудники криминальной полиции. 6 человек задержаны в Батуми по обвинению в организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства на Махване ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Исполняющим обязанности генерального прокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия назначен один из заместителей генпрокурора Магомед Багаев, а не первый зам Сергей Битеев, как того требует закон и ожидали наблюдатели. Мурат Гукимухов о том, чем было продиктовано это кадровое решение.
Интересно, чем Магомед Багаев лучше Сергея Битиева? Что это за качественное отличие между ними, ради которого Урузмак Джигаев, читай президент Бибилов, пошел на прямое нарушение закона? Телеграм-канал Мадизен выступил со своими объяснениями прокурорских предпочтений. Цитирую. «Багаев является человеком Джагаева, успешно проявил себя в поручениях по возвращению долговых денег югостинских строительных организаций, чем заслужил кличку «Мага 50%». Согласно букве закона, на должность должен быть назначен Сергей Бикиев, но кандидат не вписывается в конфигурацию, так как имел президентские амбиции, участвовал в выборах 2011 года. Посему было принято решение об освобождении его от занимаемой должности. Исполняющим обязанности первого заместителя генпрокурора, по нашей информации, будет назначен некий Плиев». Конец цитаты. В пункте 4 статьи 12 «Назначение на должность генерального прокурора Республики Южная Осетия» закона о прокуратуре Южной Осетии говорится, цитирую, «В отсутствие генпрокурора или невозможности исполнения им своих обязанностей, его обязанности исполняет первый заместитель. А в случае отсутствия генпрокурора и его первого заместителя, или невозможности исполнения ими своих обязанностей, заместитель генерального прокурора Республики Южная Осетия». Конец цитаты. То есть после того, как парламент отправил Урузмага Джагаева в отставку и отверг представленную президентом кандидатуру на пост генпрокурора сочинца Виталия Савченко, эта процедура должна была произойти автоматически. Не лишенный к тому времени властных полномочий Джагаев, ни президент вмешиваться в нее не имели права. Видимо, поэтому и был придуман такой нехитрый план, как обойти требования закона. После парламентской сессии Сергей Бикиев вдруг узнает, что в отношении него проводится служебная проверка, и он отстранен от должности. Вполне понятно, что после отставки Джагаева инициировать проверку было бы невозможно, поэтому, как утверждают источники в Цхинвале, ее оформили задним числом, как будто она проводится уже давно. Таким образом, была создана ситуация, когда Сергей Бикиев не может исполнять свои обязанности, и полномочия генпрокурора передаются следующему заместителю. В отличие от телеграм-канала, местные эксперты считают, что Бикиева забраковали не из-за его участия в президентских выборах 2011 года. Он вообще не отвечает требованиям кастинга, слишком осторожный, слишком себе на уме и явно не готов к выполнению любых приказов. Иными словами, не заслуживает доверия. Он не вписывается в новую конфигурацию, которая предполагает, что генпрокурор будет фигурой номинальной, а реально руководить ведомством будет Урузмаг Джагаев. Здесь важный момент. Джагаев не был отправлен в отставку досрочно, как человек, который не справился с работой или допустил какие-то нарушения. Нет, Джагаев ушел по истечению срока полномочий, то есть формально к нему нет никаких претензий по службе, нет и препятствий для его дальнейшей карьеры в Южной Осетии. А это значит, что нет никаких причин сворачивать уголовные дела, которые генпрокурор возбудил против политических оппонентов Бибилова. Это еще один аргумент в пользу назначения Магомеда Багаева. Он на деле показал, что способен выполнять любые поручения. Я имею в виду его участие в уголовном преследовании Георгия Кабисова. Иными словами, ничего не изменилось. Кризис никуда не делся, внутренняя напряженность сохраняется, а значит, президент все еще нуждается в услугах Урузмага Джагаева, в его специфическом опыте. Очевидно, он продолжит службу в силовом блоке на высокой должности. Главное, чтобы ее не нужно было согласовывать с парламентом. И оттуда будет курировать Генеральную прокуратуру, так сказать, осуществлять стратегическое управление. Интрига на этом не заканчивается. Свой взгляд на эту позицию имеет и куратор Южной Осетии Виктор Шаргаев. В республике ни для кого не секрет, что он подыскивает на пост генпрокурора свою кандидатуру. И, очевидно, будет настаивать, чтобы Анатолий Бибилов урезонил свои амбиции и представил его креатуру на рассмотрение парламента. На последней сессии депутаты из пропрезидентской фракции недвусмысленно дали понять Анатолию Бибилову, что не намерены более поддерживать любое его решение. Из 15 членов фракции за предложенную президентом кандидатуру Виталия Савченко проголосовало лишь 9. Все указывает на то, что однопартийцы устали от Бибилова, от его унизительных требований беспрекословного подчинения. Устали от упреков общественности за поступки, к которым их принуждает партийное начальство. Они явно не хотят ассоциироваться со всем тем, что творит команда Бибилова. В депутатской среде говорят о разочарованности варягами и предпочтении местных кадров, но при этом, с кем бы я ни говорил на эту тему, никто не назвал явного претендента на должность генпрокурора среди своих. Обсуждение возможных кандидатов более напоминало попытку определить меньшее из зол. Подобные настроения в депутатской среде, вкупе с падением партийной дисциплины, делают эту историю непредсказуемой до последнего абзаца. Любой результат дискуссии между Бибиловым и Шаргаевым может быть обнулен решением парламента. В свою очередь, неодобрение парламентом является основанием для пересмотра результатов дискуссии президента и куратора. Наверное, единственная возможность не затягивать назначение генпрокурора, не предлагать депутатам на одобрение невзрачную моль или заведомого негодяя. Относительно, конечно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где на вчерашнем съезде абхазской провластной политической партии Амцахара избрали новое руководство после того, как прежнее ушло в структуры исполнительной власти самопровозглашенной республики. Один из лидеров партии Ахра Квеквескири поделился своими впечатлениями о съезде с нашим постоянным сухумским автором Виталием Шария.
В среду 14 апреля состоялся 12-й съезд политической партии Амцахара, на котором было избрано его новое руководство. Это одна из крупнейших и старейших политических сил современной Абхазии. В марте 1999 года она была основана как Союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Амцахара «Родовые огни» для защиты их прав. В 2002 году Союз был преобразован в общественно-политическое движение, ставшее одной из первых оппозиционных организаций в Абхазии. В 2005 году, после того, как президентом республики был избран Сергей Багапш, ОПД стало провластным. А 27 июня 2013 года, оставшись единственной, по сути, общественной опорой президента Александра Анкваба, Амцахара была преобразована в политическую партию, сопредседателями которой съезд избрал Гарика Саманба и Отара Ломи. 21 октября 2015 года на съезде партии Амцахара, которая к тому времени стала вновь оппозиционной силой, ее возглавил Алхаз Квициния. А после победы на повторных президентских выборах 22 марта 2020 года Аслана Бжания, Алхаз Квициния был назначен руководителем администрации главы государства. Таким образом, вот уже год после почти шестилетнего перерыва партия Амцахара снова является провластной политической силой. Но карантинные меры в связи с коронавирусной пандемией долго не позволяли провести съезд для принятия необходимых организационных решений. Сегодня «Эхо Кавказа» не смогло связаться по телефону с новым лидером партии Лёсиком Цугба, но поговорило с выступавшим вчера на съезде членом политсовета Амцахара, депутатом предыдущего пятого созыва абхазского парламента Ахрой Квеквескири. Он поделился своими впечатлениями о съезде.
Вчера на съезде, честно говоря, было очень мало политики, было мало анализа происходящего в общественно-политической ситуации в стране и поствыборной, и в связи с другими экономическими ситуациями, которые у нас в стране происходят, вызванной пандемией. Вчерашний съезд, он был, на котором обсуждался в основном организационные моменты. То есть, как вам известно, после того, как предыдущий председатель партии Алхаз Алексеевич Квициния был назначен главой президентской администрации, он написал заявление политсовету о сложении своих полномочий. И зампредседатель партии Рамаз Джопа тоже написал заявление о сложении своих полномочий. А по уставу нашей партии председателя и заместителей председателя партии избирает только съезд. Съезд партии отказывался неоднократно в связи с теми ограничениями, которые вводились распоряжением президента. Вот вчера на съезде присутствовало не более 150 человек с соблюдением всех тех норм, вызванных председателем Лёсик Цугба, герой Абхазии, ветеран нашей войны, а заместителем были избран Зан Зухба и Коба Гогохи. Коба Гогохи также является ветераном нашей войны.
Некоторые наблюдатели ожидали, что на съезде будет обсуждаться еще один вопрос. Дело в том, что более месяца назад, 10 марта, президиум партии на своем заседании осудил позицию членов партии Амцахара Гарика Саманба и Виталия Тарнава, которые подписали заявление группы ветеранов войны с предложением президенту Аслану Бжания уйти в отставку, а 9 марта участвовали в пресс-конференции на эту тему в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория». Президиум принял решение о вынесении вопроса об их исключении из рядов партии на предстоящий съезд. Наблюдатели также высказывали предположение, что Саманба и Тарнава могут сыграть на опережение и сами подать заявление об уходе из партии. Так или иначе, речи на эту тему на вчерашнем съезде не зашло. В ответ на вопрос «почему» Ахра Квеквескири сказал:
«Это решается на политсовете. Вчера мы не занимались вопросами компетенции политсовета и президиума».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не утихает скандал, развернувшийся вокруг Национального театра имени Руставели. Актриса Нину Цамакашвили обвинила своего бывшего супруга, действующего актера театра Руставели Бесо Зангури, в домашнем насилии. Что было дальше, расскажет Анастасия Славинская.
Я не помню, что стало причиной, когда он в первый раз избил меня, но помню, что сделал он это в присутствии членов его семьи, а я была беременна. Избил сильно.
12 апреля в эфире телекомпании «Рустави-2» Нину Цамакашвили рассказала, как 11 лет назад, будучи в браке с Бесо Зангури, подвергалась насилию с его стороны. С тех пор рукоприкладство происходило, по ее словам, регулярно, а причиной могла стать невымытая посуда или слишком грустное, как казалось, мужу лицо жены. Спустя 2 года совместной жизни, говорит актриса, она нашла в себе силы уйти от Зангури. Впрочем, публично рассказать о том, что происходило в семье, решилась только сейчас. Главное, что останавливало ее тогда – это страх, говорит Нину Цамакашвили.
Тогда говорить об этом было бессмысленно. Я сама не была готова к этому. Ни психологически, ни морально, ни физически. Мне понадобилось очень много лет, чтобы переварить это, выйти из этого. Хотя полностью сделать это невозможно. Это как взять лист бумаги, смять его, а потом, сколько бы ты ни пытался, идеально ровным он все равно никогда не станет. Я очень рада, что, несмотря на то, что у меня нет никаких доказательств, кроме того, что я просто говорю о том, что я прошла все это, большая часть общества верит мне. Я не могу передать вам, сколько мне написало женщин, которые находятся в такой же токсичной ситуации, как и я когда-то.
Именно это желание поддержать и придать сил женщинам, подвергающимся насилию в семье, и стало, по словам Нину Цамакашвили, основной причиной, сподвигнувшей ее публично рассказать свою историю. Женщину накануне вызвали на опрос в МВД, однако она заявляет, что в полицию не пойдет. По словам актрисы, ее целью изначально не было призвать бывшего мужа к уголовной ответственности.
Мой главный посыл был совершенно другим. Я хотела, чтобы эти женщины увидели, что они тоже могут быть сильными. Если бы я хотела, чтобы его призвали к уголовной ответственности, я бы сделала это 11 лет назад.
Сам Бесо Зангури отрицает обвинения в домашнем насилии и говорит, что экс-супруга лжет. При этом, по его словам, он готов сотрудничать с органами. Театр Руставели, когда скандал только разгорелся, ограничился коротким постом в социальных сетях.
Национальный театр Руставели осуждает любое насилие, в том числе и семейное насилие.
Впрочем, накануне в театре объявили, что ввиду сложившейся ситуации отменяют запланированный на 17 апреля спектакль, в котором играет Зангури. В то же время у худрука театра, известного режиссера Роберта Стуруа, иная позиция. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал пост, в котором вступился за Зангури.
«Чувствовал, что они были большевиками, не а коммунистами. Женщины затеяли 1937 год, репрессии».
Этот пост собрал множество негативных откликов, но режиссер им не ограничился и в комментариях под постом написал.
«Раньше, когда мужчина оставлял женщину, она обвиняла его в гомосексуализме. Сейчас она делать этого не смеет, боится, что ее перестанут считать демократом. Поэтому кричит: „Он бил меня 20 лет назад“. И прикарманивает деньги на парфюмерию».
В отличие от худрука, многие театральные деятели поддержали Нину Цамакашвили. Среди них актриса театра Руставели Тамта Инашвили, которая заявила, что больше не выйдет на одну сцену с Бесо Зангури в знак протеста. На происходящее в театре требуют обратить внимание активистки женского движения. В заявлении, опубликованном сегодня, активистки обратились в МВД и Министерство культуры, а также выразили поддержку актрисе, говорит Ида Бахтуридзе.
«Театр ответственен за создание ненасильственной среды для людей, которые там работают. Он не должен, поддерживая насильников, поощрять насильственные отношения во всем обществе и внутри труппы. И, к сожалению, у этого театра сегодня единоличный правитель, который высказывает безусловную поддержку насильнику, в то время, когда Национальный театр должен полностью разделять ценности государства в вопросе гендерного равенства, совершенно другие истории рассказывают люди, работающие в нем. Именно поэтому мы считаем, что здесь необходимо вмешательство министра культуры».
Говорит Ида Бахтуридзе. Кроме того, активистки женского движения полагают, что вне зависимости от того, что считает сама Нину Цамакашвили, МВД должно возбудить уголовное дело против Бесо Зангури, а театр Руставели отстранить его от работы до окончания расследования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Программу продолжает обзор абхазской прессы. Его подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Парламент Абхазии 31 марта принял в первом чтении пакет поправок в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Законопроект предусматривает вступление его положений в силу 1 мая 2021 года. Однако для этого парламент должен рассмотреть его во втором и окончательном чтении. В интервью «Нужной газете» Астамур Какалия, лидер инициативной группы, которая лоббирует принятие закона о декларировании, выразил опасение, что этого не произойдет. Парламентарии явно не спешат с рассмотрением закона. Издание уточняет, что заседание парламентской комиссии по правовой политике, на котором 14 апреля планировалось обсудить закон, было перенесено на 16 апреля. Тем временем активисты пребывают в отчаянии. Так Астамур Какалия на своей странице Facebook на днях посетовал, что их инициатива не поддерживается гражданами, а многие вовсе желают им полного провала. Надо оставить, кажется, все как есть. Мы назначаем митинги, и люди не приходят. Мы взываем к их разуму, а они молятся на портреты своих чиновников, написал Какалия. Он пообещал, что, возможно, прекратит свою активистскую деятельность в этом направлении, если в скором времени вы все, дорогие читатели, не потребуете начала отчетности чиновников перед законом за активы. Я лично уйду раньше времени на покой и позабочусь о своей семье, как и вы, которые только о своих интересах и печетесь массово. О проблемах, с которыми сталкиваются репатрианты в Абхазии, в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал депутат второго созыва парламента Актай Чкотуа. Он является одним из первых абхазов, приехавших из Турции на свою историческую родину в 1991 году. По его словам, многие хотят вернуться в Абхазию, но удерживает от приезда особенно тех, кто хочет заниматься бизнесом, слабая работа закона в Абхазии. Они не уверены в том, что государство их защитит при необходимости. Не разборки же им устраивать. Когда ты не можешь защитить тех, кто привез в страну капитал, и тех, кто приехал с ними работать, они уезжают. Тихо уезжают, присмотревшись, наглядевшись. После войны было много приехавших, но и вернувшихся тогда обратно было особенно много. Давний факт. Но убийство Джазми Куджба стало большим ударом для репатриантов и в целом диаспоры, сказала Актай Чкотова. Соцсети породили парадокс. Они способствуют свободе выражения мнений, но не во всех случаях это приводит к демократизации обществ, считает юрист Саид Гизердава. Сайт Центра гуманитарных программ публикует его статью. Несмотря на критику со стороны политических сил, социальные сети остаются в наших условиях востребованным инструментом нечестной политической игры. Политически ангажированные анонимные публикации, вбросы заменяют открытую и честную политическую дискуссию, влияя на убеждения людей сильнее, чем информация из достоверных источников. Из-за поляризации общества срабатывает эффект враждебных СМИ. И так, благодаря недобросовестным участникам коммуникации, все большее место в публичной дискуссии в соцсетях занимают сфабрикованные новости и манипуляции. Активные месседжи, поляризующие общество, написал Саид Гизердава. Он отмечает, что подобного рода публикации находят наибольший отклик у пользователей. Эмоциональный отклик может доминировать при оценке любых политических действий и процессов. Это находка для профессиональных манипуляторов, считывающих социальные настроения для реализации сценариев пропагандистских кампаний. Именно такая ситуация сложилась в абхазском сегменте Facebook. Внимание! Аудитории, которые захватили популистские группы интересов, в этом можно убедиться, пройдясь по названиям этих групп, в основном эксплуатирующим тему патриотизма. В итоге, по его словам, повестку публичной дискуссии в соцсетях активно определяют именно такие группы анонимов и популистов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа». И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Россия и Турция, очевидно, в очередной раз находятся в конфронтации, которая с небольшими перерывами обостряется все последние годы. Об украинском аспекте турецко-российских отношений журналист «Радио Свобода» Александр Гостев беседует с военно-политическим экспертом агентства «Росбалт» Михаилом Магидом.
Украина все теснее сотрудничает с Турцией в военно-промышленной сфере. Например, покупает турецкие беспилотники «Байрактар», которые, кстати говоря, очень хорошо показали себя в недавней армяно-азербайджанской войне. И все это происходит на фоне последнего обострения ситуации на российско-украинской границе. Так как может повести себя Турция, если, не дай бог, дело дойдет до вооруженных столкновений между Россией и Украиной?
Здесь нужно исходить из того, что у Турции довольно противоречивые отношения с Россией. С одной стороны, существует очень большой объем российско-турецкой торговли. В прошлом году, несмотря на пандемию, $20 миллиардов, а до этого $26 миллиардов. Кстати, товарооборот Турции с Украиной всего $4 миллиарда. И Россия сотрудничает с Турцией в ряде крупных инфраструктурных проектов, например, строит атомную станцию в Акую. С другой стороны, Россия и Турция соперничают. Они выступают на противоположных сторонах в конфликтах в Ливии, в Сирии, да и на Южном Кавказе. Иногда доходит до серьезной угрозы даже вооруженного противостояния, как это было в прошлом году в Идлибе. Поэтому Турция, что называется, страхуется. Она опасается усиления России на Черном море. Ее беспокоит российская военная группировка в Крыму. И поэтому Турция сотрудничает с Украиной, развивает партнерство в области военной промышленности с Украиной, поставляет ей современное оружие и так далее. Это можно рассматривать как своего рода действия по сдерживанию России в этом регионе. Но не о таком участии Турции в гипотетическом вооруженном конфликте между Россией и Украиной говорить, конечно, нельзя. Это слишком большой риск был бы и для Турции, и для России. Поэтому в случае, если такой конфликт все-таки произойдет, Турция, скорее всего, будет призывать к деэскалации, к сдерживанию, возможно, попытается выступить в роли посредника.
Я встречал самые разные и даже очень смелые точки зрения на ситуацию. Например, что Владимир Путин вообще очень опасается Реджепа Эрдогана из-за его совершенно непредсказуемого поведения. Ну, например, что вообще Путин сейчас хочет расчистить небо над Черным морем для ВКС с Россией на случай какой-либо гипотетической войны. И этим, может быть, и объясняется в том числе фактический запрет на полеты гражданской российской авиации в Турцию. Все это похоже на правду или это все-таки фантастика?
Я думаю, что это большое преувеличение. Действительно, Россия сейчас говорит о том, что нельзя летать в Турцию туристам. Это довольно неприятное известие примерно для 500 000 российских туристов. Действительно, некоторые эксперты это связывают вот с последними проукраинскими заявлениями Эрдогана. Однако есть другая сторона медали. Действительно, в Турции сейчас страшная вспышка пандемии. Там больше 50 тысяч заболевших. И действительно, есть соображения уже эпидемиологического характера. По крайней мере, вот обе версии, они вполне разумно звучат. Я думаю, что не стоит преувеличивать вот сейчас угрозу российско-турецкого конфликта.
Говорят, что не меньший гнев Кремля, помимо встречи Эрдогана и Зеленского, вызвало и то, что недавно Эрдоган вроде бы дал очередное разрешение на проход через Босфор и Дарданеллы в Черное море группе кораблей военно-морского флота США, которые, в общем, туда отправятся для поддержки Украины.
Наверное, России это не очень приятно, однако проход двух американских эсминцев в Черное море – это не такое уж уникальное событие. В прошлом американские корабли тоже заходили в Черное море, были с визитом в Украине, и я не думаю, что это сейчас представляет какую-то серьезную угрозу для кого бы то ни было. Хотя, конечно, это может рассматриваться как демонстрация американской военной мощи, недовольство США возможными действиями России в Украине. Но, опять же, нужно помнить, что присутствие американских военно-морских сил в Черном море регулируется конвенцией Монтрё. Это соглашение ограничивает присутствие ВМС не черноморских держав в Черном море, ограничивает как по количеству, так и по времени присутствия. Вот если действительно Турция когда-нибудь выйдет из конвенции Монтрё, вот тут действительно могут быть какие-то серьезные изменения баланса сил в Черном море.
Как раз в целом вопрос о статусе
проливов и Черном море приобретает вновь, как и ранее в истории, важнейшее значение, судя по всему. Так выйдет ли Турция из конвенции Монтрё?
Я бы достаточно серьезно относился к возможности выхода Турции из конвенции Монтрё. В конце марта спикер турецкого парламента заявил, что если понадобится, правительство Турции может выйти из этой конвенции.
С военно-политическим экспертом агентства «Росбалт» Михаилом Магидом беседовал Александр Гостев. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.